Шестая песня Шримад Бхагаватам, глава первая. История жизни Аджамилы. Пожалуйста, Карабаджан Прабху, текст прочитай.
Хорошо. Катам свит дрияте данда ким васья станам ипситам дандя ким карина сарве ахо свит катичинринам. Катам свит, как дрияте, налагается дандаха, наказание. Ким, какое? Ва, или. Ася, этого. Станам, объект. Ипситам, желательный. Дандья, подлежащие наказанию. Ким, ли. Каринага, те, кто трудится для того, чтобы наслаждаться плодами своего труда. Сарве, все. Агосвит, или. Катичи, некоторые, нринам из людей.
Перевод стиха. Как налагается наказание? Кто ему подлежит? И все ли карми, что трудятся ради наслаждения плодами своих дел, заслужили наказание? Это говорят посланцы Господа Вишну, Вишнудуты. Они просят разъяснения. То есть поступки должны быть целесообразными, осмысленными, не случайными. Не то, что я сам не знаю, что делаю, как я живу, что, о чем я думаю, что я говорю. Сам не понимаю, как и что происходит. Но здесь ситуация совершенно иная, то есть другой уровень ответственности и знания. И таким образом воздаются очень разумные вопросы. Нужно прежде всего различить безбожие и религию. И затем, когда мы выясняем, что такое безбожие, то следующие вопросы. Как исправить это? Как исправить плохую вещь? Что нужно? Тут нужно это сделать. Все должно быть хорошо. Так, никто с этим не спорит. Это наша природа, да, чтобы все было хорошо во всех отношениях, чтобы наша жизнь была совершенной. И таким образом нужно избавиться от несовершенств. И как? Наказание. Безбожие, значит, есть, должно быть наказание, исправление. Здесь вопрос, как налагается наказание? Как? Каким образом? Что это за силы природы? И как ими пользоваться, этими силами природы? Например, наказывать нельзя невинного человека. Нельзя причинять ему беспокойство даже, или боль, или любую форму насилия. Но если мы имеем дело с безбожником, с грешником, то исправление означает наказание. Кто ему подлежит? Кто? Какое существо? И все ли кармии, что трудятся ради наслаждения плодами своих дел, заслужили наказание? Каждый ли человек, кто занимается кармической деятельностью, уже виноват в этом? Итак, комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто властен наказывать, не должен наказывать всех без разбора. Живым существам нет числа, и большинство из них – это нитья-мукты, вечно свободные души, которые живут в духовном мире. Они, разумеется, не подлежат никакому наказанию. Лишь небольшая часть, примерно четверть всех живых существ, населяет материальный мир. Но большинство из них, те, кто принадлежит к 8 миллионам из 8 400 000 форм жизни стоит ниже людей и тоже не подлежит наказанию. Они переходят из одного вида в другой, полностью подчиняясь законам природы. Отвечают за свои поступки только люди, ибо они наделены развитым сознанием. Но и среди людей далеко не все заслуживают наказания. Не подлежат наказанию те, кто всегда поступает благочестиво. Кары заслуживают только грешники. Поэтому вишнудуты спросили, кто подлежит наказанию и почему. Ямарадж поставлен решать, кого наказывать, а кого нет. Как рассудить, виноват ли человек? На чем основывать решение? Вот какие вопросы задали вишнудуты. На эти вопросы ямадуты не смогут ответить, потому что опираются просто на Ямараджа, на того, кто как бы этот закон поддерживает. Но они не знают, кто установил, кто уполномочил Ямараджа, не знают более высокой причины. Итак, люди говорят, причина страданий – жара, может быть холод, может быть болезни, и может быть смерть. Конечная как бы причина – смерть, смертный мир, но они не знают причины смерти. Они не понимают причины смерти. Они называют старость причиной смерти, болезнь причиной смерти, несчастный случай причиной смерти. Но веды говорят, нет, смерть от этого абсолютно не зависит. Она может прийти и к молодому, и к здоровому, и к больному в любое время. То есть это вопрос как бы судьбоносный. Время решает этот вопрос. И как это еще более высокая сила. То есть смерть не организует нашу жизнь, она лишь часть этой организации. А самоорганизующая сила, она бессмертна, говорится. Так вот, причина, да, наказание. В чем как бы смысл, да, как разобраться, кто грешник, кто не грешник. Только по материальным поступкам недостаточно, здесь в этой главе говорится. Только по материальным поступкам недостаточно. Мы тоже знаем некоторые внутренние законы, что не сам поступок еще определяет положение человека по его правоту или виновность, но мотив важнее всего еще. Еще внутренний мотив существует. Это что касается самого человека. А еще есть мотив более высокий. Еще есть отношения человека с Богом. Когда этих отношений нет, они не развиты, тогда в силу вступает обычный закон Ямараджа. Обычный закон, о котором знают ямадуты. Они видят, человек грешил, значит в ад. Вот и все, все просто. Они ничего не знают о законе прощения, потому что Ямарадж никого не прощает. Законы безжалостные, они жесткие. Если ты заслужил, ты получаешь, что заслужил. Это законы, касающиеся именно материального творения, законы кармы. Но здесь вишнудуты пришли, они вне закона кармы. И даже вне гун материальной природы. Ямарадж находится в гунах материальной природы. Также он как бы связан с законами кармы. Вишну не связан ни с законами кармы, ни с какой-то греховной или праведной деятельностью живых существ. Он видит все иначе. Он видит как бы главную причину. Здесь эта история именно этим как бы знаменательна, именно уникальна, что на страницах Бхагавата, это ну, самая потрясающая история описывается здесь вообще во всем мироздании, за всю историю планеты и Вселенной. Они собраны в Шримад Бхагаватам, все эти пуранические истории. Это одна из таких историй, сногсшибающая история, потому что согласно как бы материальным законам, обычному рассудку, конечно, Аджамила, грешник, если мы просто сейчас с вами вспомним, что он творил в течение жизни. Мы согласимся с ямадутами. Неужели такие грехи могут, ну, можно простить? Нет, это невозможно. Зачем же поощрять вообще, поощрять беззаконие, поощрять вот эти пристрастие к греховной деятельности, когда человек уже пристрастен к греховной деятельности, не просто случайно грешит, понимаете, а намеренно это делает. А Джамила творил многие грехи. Он даже убивал людей, где-то случалось. Обманывал, грабил, причем очень разумный был, потому что он из семьи браманов. Разум был очень тонкий, он очень умело это мог делать. Он много несчастья принес за свою жизнь. И только ради своей жены проститутки. И так он имел своих детей и прочее. Если как бы сложить все его грехи, то нет, подождите, кто должен спасти Аджамилу? Почему вы спасаете Аджамилу? Простите, вы что, не видите, кто это? Что он натворил вообще за свою жизнь? Он отбросил все самое лучшее, что было ему дано вообще. Родителями, природой, рождением. Родился в браманской семье, были благочестивые родители. У него было прекрасное будущее. Все было дано. Знание шастры, воспитание, образование. Но что он стал делать? Он отказался от всего этого. Ради проститутки. И всю жизнь посвятил ей вообще. И вы говорите, что он не должен быть наказан. Кто вы такие? Почему нас останавливаете? Мы служим, в конце концов, Ямараджу, Дхармараджу. Это божество Вселенной. Одно из верховных божеств Вселенной, говорится. Управляющих. Кто может ослушаться, кто может вообще не согласиться с решением Ямараджа? Он безупречен, мы никогда не ошибаемся. Это необычные полицейские службы, скажем, которые также могут совершить ошибку и сказать, извините, ложный вызов, мы просто подозревали, но выяснилось, поэтому простите, вот ваши документы, вы свободны. А бывает даже наказывают человека невинного, потому что не смогли разобраться точно. Что все как будто сходится в его вине. Но Ямарадж не может ошибиться. Перед ним невозможно скрыть поступки. Поэтому Ямадуты вступают в спор. Но Вишнудуты реально остановили в них. Есть сила. Это еще одна странная вещь. Поэтому Ямадуты подозревают, что какие-то превосходящие силы. Но кто это и почему? Надо разобраться. Что-то мы, видимо, не знаем. Это странно, потому что Ямарадж знает все законы. Неужели и он что-то не знает? Это было бы странно. То есть Ямадуты не были до конца как бы образованы в полной степени. Для них Бог – это Дхарма, только Дхарма. Есть такое сознание Кришны тоже, это тоже сознание Кришны. Мы сознаем Дхарму. Но еще выше есть различные Дхармы. И оказывается, не одна Дхарма, только материальная Дхарма, да, причина следствия, то есть преступление и наказание, и все, или поощрение. Здесь Прабхупада говорит, даже в материальном мире, смотрите, сколько существ не подлежит наказанию. Большинство, оказывается, живых существ не подлежит наказанию. Это существа из духовного мира, которых большинство, нас здесь меньшинство. Среди живых существ 8 миллионов форм жизни не подлежат наказанию, потому что они не имеют развитого разума. Они не могут отвечать за свои поступки, не могут нарушить закон. И не могут совершить праведной или греховной деятельности, они просто живут согласно инстинктам, зову самой природы. Их не наказывают, они переходят из формы низшей в более высокую, постепенно эволюционируют до формы человеческой. Среди 400 тысяч форм человеческой жизни также не все подлежат наказанию, говорится. Только грешники, праведники не подлежат. Даже Прабхупада говорит, нарушение регулирующих принципов в западном мире, скажем, когда люди уже рождены в этой культуре, не является грехом для них, серьезным грехом не является, просто является как бы невежественной деятельностью. Почему? А что ж такое грех? В чем же разница между невежественной жизнью и именно греховым? Вот тут мы сталкиваемся именно с оскорблениями. Невежественная жизнь, она невинна. А грех – это нечто уже более-менее осознанное. У человека развитое сознание. И вот тут мы имеем с таким термином, добавляется термин к этому виду жизни. Грех или оскорбление. Случайный грех, да, это тоже некая невинность. Он прощается перед Богом. Перед Ямараджем не прощается даже случайный грех. Вот удивительно. Материальная природа все равно нас спросит, если даже мы ели мясо, да, не зная об этом, что это плохо, или пили вино, не зная, что это плохо, перед кем плохо? Вот в чем вопрос. То есть только перед Богом этот термин используется только когда человек сознает Бога. Тогда этот термин добавляется грех или оскорбление, потому что оскорбление по отношению к Богу и грех по отношению к Богу. Все, что Бог хочет, хорошо, все, что Бог не хочет, плохо. Отсюда понятие грех и добродетель. От Бога. Не от человека. Почему от человека не решают? Тогда нужно сказать от животного тоже. От растения тоже. Раз мы говорим от живого существа, да, почему только от человека? Тогда нужны понятия греха применить также от других видов жизни. Как-то это все вместе усреднить, что ли, да? Но как тогда нужно учесть все формы жизни? Почему только человек? Да, но мы говорим, источник всех форм жизни решает, что грех, что добродетель. И вот Ямадуты об этом ясно не знают, не имеют ясного представления. Для них Бог Ямарадж. Вот в чем как бы их уровень сознания Кришны. Для них Бог – это Ямарадж. Как для многих жителей государств – это высший закон, закон государства. Так они определяют. То есть это наш законодательный орган человеческий, это президент страны, который также подписывает, подтверждает эти законы. Есть палата депутатов, там и другие. Есть органы, которые законодательные, исполнительные. Они работают, и это утверждается. Люди думают, это есть высший закон. Также думают и Мадуты. Это высший закон у нас от Ямараджи. У него целый департамент. Там не бывает ошибок. Там Читрагупта. Там его как бы вот подчиненных множество. Ни одно живое существо не может уйти от наказания при таком контроле. Такой контроль, конечно, мы не можем себе представить, может быть, до конца, ясно. Даже, видите, контролировать государство человека не так-то легко. Все, многие, большинство увиливают от наказания. Все же избегают, как бы, особенно те, кто вершит здесь законы. Они чаще всего увиливают от наказания. Но от Ямараджа невозможно, да, такой контроль очень трудно представить. Ямарадж – сын Солнца. Солнце – свидетель как бы жизни каждого живого существа, а каждый живет за счет энергии Солнца. То есть тут есть такие тонкие законы, которые пока современному человеку не дано понять, или современной науке. Но тем не менее, вот здесь описывается на странице Бхагаватам, что Ямарадж способен это контролировать. И таким образом, да, мы приходим именно к Вишну. То есть Вишну тут и представители Вишну, у которого как бы другой закон. А что за закон у Вишну? Если здесь закон перед дхармой, перед обязанностями, что мы обязаны делать добрые дела или не совершать греха, хорошо. А какова дхарма Вишну? Каков там высший закон? Это интересный момент. Закон высший – это сам Вишну. Другого закона нет. То есть упирается в личность Бога. Вот тут сложно для атеистов, потому что они завидуют таким образом. Почему это? Да, один вершит, установили закон для всех, а я хочу быть свободным, независимым и прочее. Они отвергают личность Бога. Хотя концепцию Бога могут применять, принимать, но для своей выгоды. А дать как бы ему именно власть и признать как его как высший закон, как правило, люди не соглашаются материалистично. Даже Ямадуты, видите, не до конца это понимали. Вершители, как бы высший суд считается во Вселенной, Верховный суд, представители Верховного суда во Вселенной. Вот этот момент от них был скрыт. Ямарадж ответит на их вопросы, потому что он Махаджан. Он знает настоящую суть закона. Это именно личность. Верховная личность Бога является высшим законом. Поэтому единственное определение греха и добродетели – это то, что Богу нравится или не нравится. Здесь как раз об этом речь и пойдет. Кто это определяет? Грех или добродетель? Да, вопрос. Ямарадж? Нет. Он лишь исполняет закон. Но не определяет. Итак, это повествование о личности Бога. Может быть, я прочитаю еще один текст?
Да, пожалуйста.
Итак, были вопросы заданы. Ямадутам, да? Отлично, дутам. Сколько здесь вопросов было? Вот здесь был вопрос, что есть религия, что безбожие. Один вопрос. Потом, как налагается наказание? Кто ему подлежит? И все ли корми, что трудятся ради наслаждения плодами своих дел, заслужили наказание? Четыре вопроса задали Вишнудуты и Ямадутам. Теперь Ямадуты должны сдать экзамен. Вопрос есть от высших сил, которые смогли их остановить, поэтому должны отвечать. Смотрите, не Вишнудуты отвечают, да, их призывают, а Ямадуты теперь говорят, отвечаете вы. Вы же делаете это. Вы же хотите наказать. Теперь ответьте на вопросы. Проверка вашей квалификации. Так, если к нам приходит полицейский, говорит, так, у нас вот ордер на обыск, скажите, предъявите документы, вы должны представиться, что вы авторитетны. Вы должны соответствовать. Если у вас есть документы, значит, что у вас есть образование, что вы знаете законы, что вы действуете по закону. Все в порядке, можете заходить и делать то, что вы должны делать. Здесь документы не предъявляются, здесь вопросы задаются. На это Ямадуты ответили. Дхарма, законы религии, это предписание вед. А все, что противоречит ведам, есть безбожие. Веды – это сам Верховный Господь Нараяна. Они саморожденные. Вот что мы слышали от Ямараджа. Смотрите, это истина, они говорят. Тогда в чем же они неправы? Вот вопрос интересный. Вот Бхагаватам что объясняет. Они сказали сущую истину. Ямарадж дал им наставление. Дал им наставление, как определить, что есть религия, что безбожие. И они говорят безупречно. Предписание вед. Это есть религия. Все, что противоречит ведам, есть безбожие. Веды – это сам Верховный Господь, Нараяна. Они саморожденные. Вот что мы слышали от Ямараджи. Как говорится, слышал звон, да не знает, где он. Смотрите, уже в этом ответе есть и главный ответ. Видите, они уже упомянули Верховного Господа, но еще не поняли его положение. Они еще не поняли его положение, которое над ведами стоит. Они отождествляют здесь веды с Господом, как одно и то же. Они не понимают верховного положения, что над всем верховный, даже над ведами, даже над религией. Вот это вот момент, как иногда материалисты говорят, ваш Бог безнравственный, да? То есть он танцует, да, Расалилу, и там еще приворовывает в детстве. То есть он безнравственный. Но мы должны понять, что Бог над нравственностью находится, не под нравственностью, и не на уровне с нравственностью, а над всем пребывает. Вот этот момент тоже трудно понять, что многие Бога отождествляют с нравственностью, с правдивостью, вот с этими качествами, да, благочестием, с благотворительностью, с дхармой, с ведами. На самом деле он над всем этим. Вот это Ямадуты не знают. Хотя ответ правильный, то, что они говорят. Итак, слуги Ямараджи дали Вишнудутам ответ достойный похвалы. Достойный похвалы, это Прабхупада пишет. Они не стали придумывать свое определение религии и безбожия, а пересказали то, что слышали от Ямараджи, которому известны все религиозные заповеди. Махаджана, Яна, Агата, Сапанта. Каждый должен следовать наставлениям 12 махаджан, великих знатоков вед. Ямарадж один из них. Поэтому его слуги Ямадуты не дали повода усомниться в правильности своего ответа, сказав, Шушрума, мы слышали. От кого? От Ямараджи. Если мы так кому-то скажем, что мы слышали от Ямараджи, нас скажут, вам нужно в сумасшедший дом. Вы что-то слышите там, так? Вы какие-то голоса слышите. Да, это современная цивилизация. Но если это записать, шрути, да, в книге, люди в Кали-Югу к этому более серьезно отнесутся. Вот это Вьясадева сделал для людей кали-йоги с неразвитым интеллектом. Когда мы говорим, мы слышим, нам не верят. Когда мы говорим, мы читали в книге, в ведах, ну да, может быть. Кто его знает? Интеллект не развит. У нас есть только опыт слушания каких-то голосов внутренних при расстройстве психики в современном мире. Когда пророки что-то слышат, люди не верят в это в основном. Мало ли что можно услышать, да? Человек, если болен, расстроен, мало ли что он услышит. Но Арджуна, допустим, он увидел вселенскую форму. Если бы мы с вами сейчас увидели вселенскую форму, рассказали бы всем другим, нас бы точно определили в сумасшедший дом. Но поскольку это записано в Бхагавадгите, в различных разделах знания, люди думают, может быть, да, это как-то выглядит авторитетно, это книга. Вот таким образом. Здесь просто говорится, мы слышали, не говорит, мы читали, мы слышали от Ямараджи. В наше время люди придумывают разные псевдорелигиозные учения, но их нельзя назвать дхармой. Людям неведомо, что есть дхарма, а что адхарма. Поэтому в начале Шримад Бхагаватам сказано «Дхармам прачхитта кайтавотра Шримад Бхагавата дхарма». Шримад Бхагават дхарма отвергает неведическую дхарму, или кайтава, есть слово кайтава использовано, ложное, неведическое. Бхагавата дхарма состоит целиком из наставлений Верховной Личности Бога. Суть ее можно выразить следующими словами. Сарва дхарма паритяджа мама кам шаранам враджа. Нужно признать над собой власть Верховного Господа, предаться Ему и беспрекословно выполнять Его указания. Вот что такое дхарма. Конечно, люди боятся такой дхармы, ведь это оголенная совесть. Как жить с грехами, да, тогда? Ну, сознавая свое несовершенство, свои пороки, как бы, ну, свою, что ли, ничтожность. Да? Такая религия, отклонившаяся была в средние века, которая насаждала людям их ничтожность. Раз Бог великий, вы все ничтожные. Вот это был как бы акцент, да? Они не раскрыли величие Бога как, ну, силу добра, силу любви. Они думали, что Бог, а мы просто черви земные, как бы они унижали человека, они забыли о этой любви, которую Христос принес. Как бы. Не забыли об этом. А забыли о все прощении. Вот. Пусть вас Христос, Бог, прощает, я вас не прощу, допустим. Да, ну, прощайте, прощены будете. Он расширил как бы эти заповеди любви. Но люди не совсем поняли, они стали унижать, религия стала унижать людей. Это кайтава дхарма называется. Ложная религия. От человека, от понимания человека. Но здесь говорится, что чтобы понять истинную дхарму, нужно понять Бога глубоко. Всесторонне понять Бога. Для этого существует Шримад Бхагавата. Иначе любая религия превращается в кайтава дхарму. Например, если я знаю, что Бог только всемогущий, если я медитирую только на этот аспект, то я буду тоже стремиться к могуществу, понимаете? И все будут стремиться к могуществу. Это не избавит нас от конкуренции. Если я понимаю только этот аспект Бога, я тоже хочу стать суперменом и начинаю подражать Богу. Но если я знаю другие как бы, качества Бога, они как бы это гармонизируют Его всемогущество как высшую добродетель, нужно понимать. Человек совершенно не понимает Бога в этом мире. Бог, он думает только о себе. И он дает только себя. Он все делает только для себя. Иначе это не Бог, это его природа. Но в этом есть причина, высшая добродетель при этом говорится. Если мы не обладаем такой высокой добродетелью, то мы не должны подражать Богу, жить только для себя, потому что когда он живет для себя, это приносит благо всем живым существам. Когда он дает себя живому существу, это есть высшее благо. Поэтому он может сказать, поклоняйся мне, думай обо мне, а не о себе. Потому что таким образом проявляет это высшее благо человеку. Это его природа. И так Бог живет для себя, пытаясь познать только себя, медитирует только на себя и дает, распространяет только себя, как солнце. Оно распространяет только себя, только свои энергии. Это его природа. Это благо, это свет, это тепло, это энергия жизни, это для всех. Это положение Бога. Люди совершенно его не понимают. Они берут какой-то аспект Бога, скажем. Всемогущий, хорошо, я теперь тоже буду всемогущим. Или он независимый ни от чего. Здорово, да? Поэтому наши герои станут здесь бандиты, проститутки, которые независимы от законов. Они тоже независимость. Они тоже вдохновляют нас своей независимостью, потому что мы от Бога получили это понятие. Независимо, подражаем ему. Поэтому все искажается, все как бы разрушается культура, если мы не знаем всесторонне его. Поэтому сначала говорится, что это высшее благо. Суммум бонум всего говорится. Бог – это высшее благо, это прежде чем нужно понять. А потом уже он всемогущий, потом он уже независимый, это его положение, его природа. Но сначала нужно понять, что это высшее благо для всех живых существ. И также здесь человек грешник. Как его исправить? Можно наказанием. А есть еще высшее благо. Есть что-то еще выше наказания. Знаете что? Когда его наказывает собственная совесть. Лично Бог. Не Амарач, не законное государство, не родители бьют ремнем, понимаете, не тюрьма. Это все тоже применяется, но только к тем, кто отвергает личность Бога. К преданным, здесь говорится в этой главе, не применяются такие законы. Потому что их наказывает совесть, оголенная совесть в сердце. Не просто наказывает, а и присутствие этой совести освобождает вообще даже от желания грешить. Вот это как бы истинное искупление греха, потому что об этом именно речь идет в этой главе. Как же освободиться от греха полностью? Ну хорошо, а Джамилу поместят в ад, он рассчитается с этими грехами, а желания грешить, они все равно остаются. Семена остаются, и начинается все заново. Об этом задал вопрос Махараджа Парикшит, Шукадеви Госвами. И теперь он рассказывает эту историю, как на самом деле это должно происходить при помощи высшего блага. Когда Арджуна, считавший насилие адхармой, хотел отказаться от сражения, Кришна стал побуждать его принять участие в битве. Исполнив волю Кришны, Арджуна стал истинным дхарме, ибо любое поведение, повеление Кришны есть дхарма. Любое. Если это от Кришны исходит, это дхарма. А дхарма исходит от человека. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Видашча сарвайр ахам эва ведья». Истинное предназначение веды, знания, постичь меня. Вот видите, Мадхута говорят про веды, а здесь Прабхупада в комментарии говорит, что у вед есть предназначение постичь Кришну. Тот, кто в совершенстве познал Кришну, уже обрел освобождение. Кришна говорит в Бхагавад-гите 4.9 «Джанма карма чаме дивьям вам яветти таттата цактвадихам пунар джанма натимам эти сорджуна». Кто постиг божественную природу моего явления и моих деяний у Арджуна, тот, покинув тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель. Перед тем, кто познал Кришну и кто исполняет его волю, открывается путь домой к Богу. Итак, религия Дхарма – это предписание вед. А безбожие адхарма – все, что противоречит ведам. Следует заметить, что Нараяна не создает дхарму. В ведах сказано, что предписания дхармы рождаются из дыхания Нараяны, верховного существа. Асья, махито, бутасья, нишваситаметатья, ригведа ити. Нараяна вечен. Его дыхание тоже вечно, а потому вечна и дхарма, выражающая волю Нараяны. Карма – это его воля. Шрила Мадхава Ачарья, патриарх Мадхава Гауди Сампрадай, говорит: «Веданам праттамо вакта харир эва ято випу, ато вишн атма атмака веда, иттаур веда ведина, вадина». Трансцендентные звуки вед изошли из уст Верховной Личности Бога. И поскольку веды исходят от Господа Вишну, законы вед – это вайшнавские законы. Веды целиком состоят из наставлений Вишну, поэтому те, кто следует предписаниям вед, называют вайшнавами. Вайшнав – это не член некой общины, каких много в материальном мире. Согласно Бхагавад-гите, вайшнав – это тот, кто познал истинный смысл вед. Ведашча сарвар агам эва ведья. Итак, здесь в ответе Ямадутов акцент делается на ведические писания, и поэтому Прабхупада объясняет их значение, их положение. Веды необходимы, это дыхание Нараяны. Где-то говорится, что веды – это изошли из флейты Кришны. Созвучно тоже, просто добавляется еще к этому мелодия, да, как сама веда – это звуки музыки добавляются еще. То есть знание сопровождается настроением определенным. Это тоже дыхание. Дыхание Нараяны или флейта Кришны. Все ведическое знание там есть. При этом это касается материального творения. Вот эти понятия дхармы. В духовном мире есть только санатана дхарма. Высшая дхарма. Там не существует такое понятие, как упадхарма. И многие другие дхармы тут есть. Дхарма, дхарма, манадхарма, раджадхарма, брахманадхарма и так далее. Дхарма разных видов жизни. Это разные гуны природы, всего лишь разные гуны природы, которые обязывают нас делать то или другое действие, вести себя тем или иным образом. В духовном мире нет материальных гун, поэтому нет этих дхарм. Все объединяется санатана-дхармой. Любая вещь, жизнь дерева – это санатана-дхарма. Жизнь птицы в духовном мире – это санатана-дхарма. Течение рек – это санатана-дхарма. Движение воздуха – это санатана-дхарма. Мысли – это санатана-дхарма. Все как бы вот санатана, вечно. Все служит Кришне, все связано как бы с Кришной. Это называется суть ведического знания. Все связать с Кришной. Чтобы мы пришли к понятию санатана. Я есть вечная душа, частичка Бога, как бы часть духовного мира, нематериальный гун этих дхарм. Сарва дхарман паритяджа. Мамакам шаранам враджа. Агам твам сарва папе пьё машяжья машучай. Вот тут интересный момент. Кришна говорит: я тебя лично защищу от всех грехов, ничего не бойся. И пример Аджамива. Уж какой грешник, смотрите. И тем не менее, Господь Вишну, Кришна, он исполняет свои обещания. Мой преданный никогда не погибнет, Арджуна провозглашает. Он является в момент смерти к тому, кто вспоминает его, независимо от его греховного или праведного прошлого. Независимо. То есть Кришну можно осознать в любой одежде, в любой культуре, в индийской культуре, в узбекской культуре, в российской культуре, не знаю, в австралийской культуре, где угодно, будучи охотником в джунглях. Кришну можно осознать в любой культуре. Почему? Савратхарна паритяджа. Нужно просто не отождествлять себя со своей культурой материальной и служить ему. Все очень просто. Охотник Мригари. Он просто повторял Хари Кришна и ходил вокруг Туласи. Других настроений народа ему не давал. И прекратить убийство. И он осознал Кришну. Невзирая на свое греховное, жуткое прошлое. Есть такие могущественные, да, слуги Вишну или слуги Кришны, такие как Нарада, Муни. Они могут давать Кришну другим. Не просто разъяснять законы дхармы, да, а давать Кришну другим. Это как бы особое, да, особое значение личности Бога. Он может может превзойти все законы и поднять нас над всеми законами, если мы предаемся духовно Ему, то говорит, ничего не бойся. Просто предайся мне, и ничего не бойся больше отныне, никогда. Я тебя лично защищаю от всех последствий твоих поступков, и хороших, и ошибочных. И пример как раз вот здесь, в этой главе Арджамилы. Здесь обсуждается именно эта тема. Как это происходит? Как на самом деле налагается наказание? Настоящее наказание налагается только изнутри сердца. Тогда такой человек уже считается праведником. Если изнутри сердца наказание не лагается, тогда Ямарадж решает этот вопрос. Тогда человек попадает под юрисдикцию Ямараджа, закона кармы. Хорошо, вот здесь мы остановимся. Мы два стиха прочитали из шестой песни Шримад-Бхагаватам. Первая глава, тексты 39-40, история жизни Арджамилы. Пожалуйста, дорогие преданные, можно дополнение, вопросы.
Спасибо, Чайтанья Чандрачаран Прабху. Премананда Прабху, сделайте объявление, потом мы можем перейти к вопросам и ответам.
Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, дорогие зрители. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. У нас ссылки в описании под видео в YouTube. Также преданные в Zoom, пожалуйста, поднимайте руку. Мы дадим вам возможность задать здесь вопрос. Харе Кришна.
Чайтанья Чандрачаран Прабху, получается, есть законы кармы или веды, которые даны самим Богом, как вот мы только что прочитали в стихе. Господь сотворил этот материальный мир и также дал веды или инструкцию, каким образом в этом материальном мире жить. Другими словами, законы. Законы кармы или законы справедливости. И никто не может избежать этих законов, поэтому здесь дается определение безбожие, а что такое праведность. Также в других писаниях говорится, что посеешь, то и пожнешь. Но вместе с тем, получается из этой истории, сам законодатель Нараяна или Кришна, будучи очень сострадательным, вот, он приходит сам в форме святого имени, в форме процесса бхакти и дает людям возможность выйти из этих законов справедливости, даже если у них за плечами огромный груз грехов и так далее, как у Арджамилы. Он просто повторял намабас и был освобожден. В принципе, об этом и говорится шестая песня, начиная пошаном тема могущества процесса преданного служения. Вот можно такой пример привести, как иногда представитель закона, вот сегодня вы приводили пример полицейского, возьмем гаишника, тот, кто регулирует движение на улице. Иногда он стоит и говорит: «Проезжай на красный свет». Вот. Он сам нарушает. Он как представитель закона, он может нарушить. Даже Господь нарушает законы, которые существуют. И это называется бхакти. Это просто поразительно. Но, конечно же, нельзя злоупотреблять этим. Потому что Арджамила, он осознал все это, и он как бы не сразу вернулся в духовный мир. Он должен был провести остаток жизни в раскаянии и заниматься преданным служением. Но однозначно его карма поменялась. Карма меняется, вот этот закон справедливости, потому что выше закона справедливости есть сострадание, сострадание Господа. Вот я то, что услышал сегодня. Это удивительно. Вот уже вопросы появились. Пожалуйста, Радхишьям Прабху, включайте микрофон.
Спасибо, Чайтанья Чандрачаран Прабху, все преданные. Там был вопрос потому что там не все карми виновны. Также есть, мы знаем, на Западе вы говорили, что на Западе не совсем распространяется. Есть люди, которые с мирской точки зрения хорошие, например, есть миллиардеры, которые делали большие пожертвования. Их называют филантропами, альтруистами, также религиозными. И насколько это можно понять, то, что они делают какие-то дхармы на своем уровне, или несмотря на то, что, например, есть люди, которые делают благотворительность, которые нехорошие вещи, но делают, это называется благотворительность. И насколько вот узнать вот их греховный уровень, они вот могут есть мясо, едят мясо или там другие принципы нарушают, при этом они считаются альтруистами, филантропами или даже религиозными людьми.
Это называется смешанная карма. Одновременно, да, они совершают что-то невежественное и что-то добродетельное. В разных гунах действуют одновременно люди. Так и написано про человека, что человек действует в трех гунах одновременно, чередуя их. Иногда он в страсти действует, иногда в благости, иногда в невежестве. И так его жизнь протекает в смешанном состоянии. Я спросил одного педагога в университете в Алмате. Студенты интересуются духовными какими-то знаниями, да, о душе, о карме. Вот, готовы слушать вообще, они понимают такие вещи. Есть у них склонность к этому. Он сказал, говорит, у них очень большая склонность к этому. Они с интересом большим погружаются в эти темы, много вопросов задают, начинают обсуждать, спорить. То есть они очень интересны, говорит, молодые люди, говорит, у них такой потенциал великий вообще духовный. Я говорю, здорово, потрясающе, стал говорить. У людей, у молодых такой интерес, это же хорошо. Он говорит, понимаете, говорит, с другой стороны, говорит, они также, говорит, делают и дурные вещи. Прямо параллельно с этим. Они могут пообсуждать что-то возвышенное, а потом начнут что-то делать совершенно аморальное. Тут же где-то параллельно они занимаются моральной деятельностью. А здесь они могут обсуждать возвышенные темы. То есть называется двойственность, да? Вот каждый человек, он здесь нет абсолютных праведников, абсолютных грешников. Поэтому, как ты говоришь, вот они могут быть богатыми людьми, там едят мясо, и, может быть, они это богатство заработали не совсем праведно. Но не все равно есть склонность, скажем, делать пожертвования, стать филантропом, там, как-то что-то хорошее делать. Смешанная карма называется. Поэтому смешанная карма, она дает результат такой же смешанный. Снова рождается, и снова у него будет чередование счастья и несчастья в жизни. Так же все будет, как у всех. У всех людей так. Счастье и несчастье чередуются.
Спасибо, Аркаш.
Можно привести другой пример? Это интересный вопрос, Радышьям. Можно привести другой пример? Например, человек ссорится с друзьями. Подрался с другом. За это никто не наказывает. Власти не наказывают. Люди там подрались, там никто же не заявил. И нет проблемы. То есть они сами друг друга наказали. Но это не считается наказанием. Или поссорился с родственниками, или кто-то его обидел просто. То есть в суд не подают. Смотрите, самого еще как бы вердикта нет. Правосудие не вмешивается в эти вещи, видите? То есть здесь они живут как свободные граждане при этом, хотя постоянно друг друга в чем-то обвиняют или наказывают, или ссорятся и мирятся. Но это не считается наказанием, вердикта нет. Понимаете, да, судебного процесса нет, разбирательства нет. То есть мы сами самостоятельно это решаем, избегая закона. Закон как бы не властен над этим, над нашей личной жизнью. Да. Лишь когда мы нарушаем какие-то юрисдикции уже такого вот уровня, да, законодательного уровня. Вот это вот ямарадж. Поэтому люди вот так вот живут, как бы праведно, неправедно, но снова рождаются, чтобы продолжать это все. Но когда мы нарушаем уже юрисдикцию Вселенной, да, законы Ямараджа, тогда уже вступают в силу законы наказания, то есть ад. Мы меняем место уже. На земном уровне мы не воплощаемся, да, мы попадаем в ад. Где уже очевидно насилие. Я там не чувствую, что я свободный человек. Здесь я чувствую себя свободным человеком. В аду невозможно, в тюрьме невозможно. Вот это уже как таковое наказание. Это имеется в виду. А в общем смысле слова наказан каждый, кто живет в материальном мире, уже рождение материальное. В общем смысле слова. И тем не менее здесь тоже говорится, вот подлежанию Ямараджи, именно Ямараджи, не все подлежат. Праведники не подлежат. Просто рождаются снова. Они не попадают на суд Ямараджи. Они просто рождаются снова, если у них позволяет карма.
Спасибо.
Спасибо.
Дамодара Прия, включайте микрофон. Говорите.
Нормально слышно?
У вас слабый интернет.
Слышно? Да? Сейчас я выключу камеру. Читаем вечером пробу. Вы сказали мысль, которая меня, честно говоря, подвесла на душе, что обычных людей наказывает законы кармы, а преданных Господь лично наказывает через совесть. И я начала вспоминать просто Шримад Бхагаватам истории, да, то есть тоже, как я вас услышала, что чтобы это усвоить, нужно изучить Шримад Бхагаватам. И начала вспоминать, ну вот, вот, допустим, Индра, когда он оскорбил Махараджа Притху, он очень искренне потом раскаивался и просил прощения. А потом то же самое с Дити случилось, ну или там, наоборот, по времени. Но смысл в том, что он заново это сделал. Дакша оскорбил Шиву, очень сильно раскаивался, ему голову снесли, он тело сменил, да, но в итоге все равно народу оскорбил. Дитя сначала просила супруга, чтобы у нее родился Хираньякашипу с Хираньякшей, да, потом Аня, ну, то есть она нарушила, получается, харму. У нее родились Хираньякашипу с Хираньякшей. Потом она снова к тому же супругу уже с просьбой теперь родить того, кто убьет Индру. И то есть, получается, то есть вроде бы раскаяние было, но при этом не произошло какой-то реальной перемены. Единственное, что Махараджа Бхарата, он искренне раскаялся и, ну, опомнился. То, что я вспомнила из Бхагаватам историю, да. Почему так происходит, что вроде бы есть раскаяние, а хвост у собаки не выпрямляет?
Есть разная глубина раскаяния, может быть.
И вот как нам этот хвост выпрямить, когда мы раскаиваемся?
Разная глубина раскаяния. Грешник раскаивается, страшась наказания. Если его не наказывать, он не покается. Он просто будет продолжать грешить, там, воровать. Нет проблем, у него своя философия уже есть. Кришна дал ему философию, подтвердил, говорит. Бхагити, он говорит, я подтверждаю то, что они хотят делать, если очень хотят. Если есть подтверждение, все, греху. Человек это будет делать как закон, как свой закон неписанный. И если человек хочет, сначала трудно ему совершить грех, да, трудно. А потом, когда есть подтверждение, второй раз он совершил, третий раз совершил, есть подтверждение, все, это становится его законом. Законы, ну, как бы, вора отличаются от законов, или убийцы, да, от законов обычного человека. И другие правила жизни. Вот это происходит таким. Поэтому раскаяние у грешника, он именно боится наказания. И греха он не боится. Он боится наказания. А преданный боится греха как такового. И именно поэтому он раскаивается. Потому что он совершил грех, а не потому, что его накажут. Как Махараджа Парикшит. Оскорбил брахмана и говорит, хочу, чтобы быстрее пришло наказание. Я совершил ужасный поступок, что не подобает мне, да. То есть совершенно ужасно, мне стыдно, и я хочу, чтобы как можно быстрее меня настигло это наказание. Он не боится наказания, да, он боится совершить, повторить еще раз такую вещь, сделать. Это совесть, это как раз человек, сознающий Бога. Поэтому даже когда он получает проклятие, наказание, так сказать, да, внешнее, Кришна использует это, чтобы вернуть его к себе. Да, это история Махараджа Парикшита. Это разная глубина раскаяния.
Интересно. Я к этому вопросу, то есть к этой теме. Интересно, вообще сам по себе закон кармы, насколько я понимаю, он существует, чтобы в конце концов пробудить эту совесть. совестливость, дать разум человеку, что он не так делает. И если человек, тот, кто встал на путь бхакти, изучая Бхагавад-гиту, эти законы, в конце концов, если он глубоко добирается до понимания, что на самом деле никто не виноват, кроме меня самого, который создал эту ситуацию своими прошлыми поступками, не на кого пальцем указывать. И когда у него глубокое такое внутри переживание происходит, вот это раскаяние, не просто, вот как вы сказали, мотивы, да, раскаяния, грешник боится наказаний, а не наказание боится, а он раскаивается, как в молитвах великих святых, что я грешил, не зная тебя, и преданный боится не милости духовного учителя, не милости Господа, что своими поступками, вот какое-то глубокое раскаяние, тогда уже естественным образом меняется, потому что закон кармы, если так просто взять, дать ему определение, если человек осознал, что он виноват, и в своем сознании исправился, то зачем дальше добивать человека? Правильно? Ну вот как родители, если
там... Ответ на голову меч не сечет, да? Так говорил Иисус про этот закон кармы. Повинну голову меч не сечет.
Да.
Так Иисус выражал, да, простыми словами этот закон кармы. То есть тогда мы признаем свои грехи. Интересно, что вот в истории наказания, да, преступников, смертной казнью, американский электрический стул, вот, последние слова приговоренных к смерти, всегда, они всегда отставили свою невиновность. До конца. Поэтому в законах есть такая поправка, что добросердечное признание, да, искреннее, смягчит наказание. Вот только ради этого люди могут это делать. Да? Оказывается, они не раскаиваются, даже по страхам смерти. Наоборот, они пытаются защищаться, чтобы избежать смерти. И убеждают других даже прям за секунду, за минуту до смерти, что они абсолютно невиновны. Когда уже смягчения нет, да, они до конца идут. Они не могут признать свои грехи и страха перед смертью. Вот какая психология.
Да, это психология, и это факт. Я тоже читал статистику, где-то, по-моему, под 90% людей, которые сидят в тюрьмах, они считают, что они жертвы обстоятельств, что они не виноваты. Вот, и в связи с этим есть анекдот. Однажды царь вместе со своей свитой по случаю какого-то праздника, может быть, Джанмаштами, ну, это ведическое, возьмем, культуре, он пришел в тюрьму, чтобы амнистировать по случаю праздника. Так сейчас в современном мире происходит такое. И, значит, сам лично царь ходит от одного, как называется, тюремной комнаты, разговаривает с преступниками, спрашивает, за что ты сидишь и так далее. И все в один говорят, что вот они жертвы обстоятельств, что они не виноваты. Царь внимательно слушает, идет дальше. И так, в конце концов, обошел всех. И один человек попался, который признался. Говорит, да, царь, я сижу справедливо, потому что я грешник, я преступник, я посягнул на чужое, я совершил насилие. Поэтому по заслугам я сижу здесь, я отбываю свое наказание. И тогда царь сказал, так, министры, немедленно этого человека вышвырнуть из тюрьмы, чтобы он пока не испортил всех этих благородных, честных людей вокруг. Вот примерно так же происходит освобождение от кармы из этого материального мира, как только мы по-настоящему признаем, что не кто-то виноват, а мы сами. Глубокое раскаяние. Тогда тут же происходят перемены или вступают законы сострадания, бхакти. Все меняется.
Однажды ко мне подошел один заключенный. В тюрьме была программа. Я дал лекцию там о законах кармы, также упомянул. И он подошел и сказал, вот вы только что говорили, что все справедливо, око за око, зуб за зуб. Но я вам скажу, что здесь вот, вот я сижу в тюрьме, говорит, тут за один зуб, говорит, вам все зубы раскрошат. То есть тут, ну, как бы неадекватно, действительно, да, вот представьте, человек там, ну, оступился где-то, да, его в тюрьму в такие условия, где на самом деле, ну, ад за какой-то, ну, такой проступок, ну, там, 2-3 года тюрьмы, ну, это будет настоящий ад вообще. И этот человек, оказывается, не исправляет, потому что он говорит, это неадекватное наказание вообще. Да, я, говорит, признаю, что я совершил там дурной поступок, но, говорит, это слишком, слишком, говорит, чрезмерное наказание. Помните историю Мунда Камуни, да? За что меня приговорили к смерти вообще? Там по какое-то недоразумению приговорили к смерти и стали протыкать копьем уже. И в последний момент царь остановил, да, узнав, что это мудрец. И когда он был сбит с толку, мудрец, чистый от кармы, да, был приговорен к смертной казни, которая уже практически началась. Он испытал все эти уже ужасы, да, казни. И несправедливости, и не мог понять, за что и как. И он пошел к Ямараджу.
Эмоциональное потрясение, говорю, испытал.
Да, эмоциональное потрясение. То есть, вот, и он пошел к Ямараджу, спросил, за что? Что я такого сделал? В детстве ты проткнул, говорит, муравья соломинкой. И Мунда Камуни проклял Ямараджа за это. Говорит, это неадекватно. Тут дети, да, дети такие вещи делают. Они же не понимают еще в детстве. И ты такую суровую казнь мне назначил за это, и он проклял Ямараджа. Выяснилось, что Ямарадж просто сыграл в эту роль. Тоже имел свой замысел. Он знал, что мудрец обвинит его в этом. Вот так, что в наше время, видите, вот за какое-то преступление, скажем, среднее, да, человеку назначается наказание сверх, как бы даже меры получается, да, те условия жизни попадают. Поэтому тоже не исправляются люди, они остаются как бы, ну, неудовлетворенными, недовольными таким образом, озлобленными, обвиняющими государство, законы, общество. Известно, что тюрьма никого практически не исправляет. Это известно всем. Исправляет только сознание Кришны, верно? ИСККОН точно исправляет. Некоторые, правда, не выдерживают и пытаются убежать из ИСККОН. Не выдерживают таких наказаний. Но я вам скажу, дорогие преданные, это лучше, чем тюрьма. ИСККОН гораздо лучше, чем тюрьма, понимаете? Потерпите немножко. Здесь наказания духовные, здесь даются знания, не просто наказывается, да, не просто вот мы критикуем там материализм или анархию разбираем, там не просто копаемся в этом. Здесь Кришна предлагает нам великие духовные знания, великую духовную жизнь. Поэтому здесь мы даже рады этому всему, что мы получаем наставление, что мы пытаемся исправиться, и общество помогает нам, да, разобраться с нашим ложным эго. Мы благодарны за это.
Еще? Давайте.
Я правильно поняла, что ключ как раз вот к этому искреннему раскаянию — это анукульена, то есть желание порадовать Кришну. И получается, чтобы развить вот это анукульена, как раз, как вы сказали, нужно изучать Шримад Бхагаватам, ну, то есть весь процесс бхакти помогает нам искренне раскаиваться в итоге. Спасибо.
Да, когда мы сознаем Кришну, мы сами себя наказываем изнутри сердца. То есть нет необходимости в карме.
Еще такой интересный есть феномен. Вот смертельно больные люди, не обязательно это преданные или представители других конфессий, религиозные люди, даже простые люди. Иногда бывает так, что избавляются от болезней именно благодаря к своему вот какому-то внутреннему обращению к Богу, раскаянию и так далее. Такие вещи происходят. И вот всегда возникает такой вопрос. Если такое происходит с религиозным человеком, это более-менее понятно. Явно мы можем принять, что на глубинном уровне произошло правильное раскаяние. Соответственно, Господь, который является законодателем, он изменил этот закон. Даже если человеку суждено, там, да, смертельная болезнь, он должен умереть, ну, может поменяться. А вот простые люди, иногда просто задаешься вопросом, может, это было просто в его в рисунке кармы, он должен был заболеть, какое-то раскаяние, потом, ну, опять-таки, это в рисунке кармы, его карма, судьба. Он должен был страдать, потом полегчает. Здесь очень сложно разобраться. Точно так же с детьми. Вот только что вы сказали, что несправедливо, да, вот наказывать было маленького ребенка за то, что он проткнул муравья колючкой. Он же невежественный, да, зачем его наказывать так? И, соответственно, здесь получается до определенного возраста ответственность за поступки детей несут родители. Соответственно, родители должны быть более ответственны, ограждать их, давать хороший пример, воспитывать и так далее. И здесь, опять-таки, вопрос. Это карма ребенка, потому что реинкарнация существует. В прошлых жизнях и так далее он совершал грехи, ничего такого не бывает. И ребенок должен сейчас вот какие-то такие вот тенденции проявлять, совершать преступления и быть наказанным. Здесь такие очень много тонких вопросов возникает. Что вы думаете по этому поводу?
Закон кармы очень тонкий. Очень-очень тонкий, потому что это закон Бога, это также проявление Кришны. Не просто есть какие-то статьи закона, да? А еще есть обстоятельства, отношения, мотивы, причины, то есть много всего, да? Поэтому обычно судебные процессы сложные. Даже чтобы человека осудить, да, нужно очень правильно это сделать, не ошибиться, это большая ответственность же. Нужно учесть много обстоятельств. Практически, если говорить, да, по большому счету, невозможно это на человеческом уровне осуществить, ну, полностью справедливо, безупречно. На человеческом уровне невозможно, да. Но вот именно карма — это наше отношение с этим миром во всех тонкостях, мысли, желания, поступки, любые другие взаимодействия. Много-много всего, много-много факторов одновременно, и Кришна как бы представляет этот закон именно кармы в материальном мире. Он реагирует. Карма — это как, скажем, но это тоже живая сторона нашей жизни, как живое существо, этот мир. Понимаете, вот что бы ни касались, везде будут какие-то реакции, везде будет какой-то ответ. На наши мотивы, на наши чувства, на наши поступки, на наши настроения, на все. На все. Поэтому это как бы процесс для человека сложный. Наказывается факт преступления, да, который вот есть. Ну, к чему люди склонны, да, к каким грехам? Все от вожделения же исходит. Вот этот момент пресекается ради защиты общества. А на самом деле каждый человек, он достоин прощения в конечном итоге. Но ради защиты общества необходимо наказание. Наказывай, чтобы защитить общество, как ты привел анекдот, да, выкиньте его в тюрьму, потому что он испортит всех этих благородных людей, да. То есть разъединить. Преступников тоже отъединяют, да, от свободных людей в тюрьмы, чтобы защитить общество. А там священник к ним приходит и говорит: Бог вас простит, ничего не беспокойтесь, сидите спокойно. Бог вас простит, вы все достойны прощения, все нормально, каждый человек достойный прощения в конечном итоге. Но вас нужно отделить, потому что вы творите плохие вещи, вы людей портите.
Маленький последний вопрос касательно законов кармы. Вот сегодня вы упоминали про животных. Вот. Животные отрабатывают карму, они не зарабатывают. И мы можем наблюдать, как животные рождаются и также проживают свою жизнь, оказываются в различных обстоятельствах разных. Некоторые животные рождаются с материальной точки зрения в очень комфортабельных условиях. Некоторые животные рождаются в очень ужасных обстоятельствах. Допустим, собака родится где-то на Западе, Европе, может быть, это с точки зрения материального, да, повезло. А в Китае родиться — это страшно, потому что там едят просто. И перед тем, как съесть, они подвергают определенной экзекуции, чтобы мясо было, ну, вкусным, я не знаю, правильным. И вот вопрос возникает. Значит ли это, что животные, которые оказываются вот в разных таких вот разных сторонах маятника, хороших или плохих условиях, это были в прошлом люди. И вот сейчас они отрабатывают, потому что животные только отрабатывают. Тогда как животные, которые рождаются такие более-менее так вот просто, вот я не знаю как-то, соответственно, это вот по эволюции.
Собака — это точно в прошлом была человеком, потому что она связана с человеком. Вот, домашняя собака, так особенно. Она рождается и берут в квартиру, там, не знаю, для него условия там готовят специальные, пищу уже готовят для нее. Люди служат ей. Выгуливают ее, убирают испражнения после нее. В западном мире все устроено для этого, чтобы служить собакам. Собак они страшно любят. Если собака какая-то потерялась, дают объявление и находят ее, службы специальные ищут эту собаку, возвращают хозяину там. Все потом плачут, поздравляют, устраивают праздник возвращения как бы обратно к Богу, да, так сказать. То есть вот эта культура. Ясно, что собаки связаны были в прошлой жизни с людьми, ну, с остатками хорошей кармы, да, что такая забота о них. А в Китае, как ты говоришь, вот там собаке не повезло. Там делают отбивную ее, пока она живая, чтобы потом, ну, что-то вкусное приготовить. Это страшная смерть будет. Вот. И я слышал интересную вещь когда-то в Исконе. Слышал, да, не читал. Что на самом деле родиться собакой в Швеции, допустим, кажется хорошо, но там есть проблема. Оказывается, чтобы выйти из этой формы жизни, мне нужно прожить все породы собак, прежде чем я перейду выше на ступень. Она живет 20 лет, 15-20 лет. Вот сколько пород собак существует у нас, суммируйте это все, вот это еще вот такое время предстоит в различных формах прожить, расходуя хорошую карму. Значит, в одной жизни рождаюсь миллионером, вот в квартире миллионера живу, с хорошим поводком, с медалями и хорошей породы. Потом в следующей жизни я уже утрачиваю, поскольку карму я исчерпываю эту хорошую, я просто становлюсь собакой другого уровня. Ну, какая она должна быть на самом деле, да? И в конце концов заканчиваю в Китае где-нибудь. То есть представьте, это путь в ад вообще, серьезный. Это страшная картина, да, родиться собакой, оказывается. Я слышал, что такая вот вещь, чтобы выйти за пределы этой формы, нужно прожить эти виды. Если вы родились породистой собакой, вам придется спуститься вот на реальную платформу собачью, прежде чем уйти оттуда. Спасибо. Вот такие законы кармы, представьте. Но те собаки, которые ели просад, конечно, освобождаются.
А Радишьян Прабху, потом мы перейдем, у нас очень много вопросов в YouTube.
О, хорошо, хорошо. Угу.
Так, пожалуйста, YouTube вопросы. Премьянанда Прабху, включайте микрофон.
Да, Харе Кришна. Матаджи Ядурани, что такое настроение предания и каково оно на уровне шадхи?
Еще раз повтори.
Что такое настроение предания и каково оно на уровне шадхи?
Что такое настроение предания? Следующая часть вопроса.
На уровне шрадхи. Шрадхи.
Что такое предание и каково оно на уровне шрадхи?
И каково на уровне шрадхи?
Да.
Первая ступень бхакти – шрадха.
На уровне шрадхи. Приводит... Угу. Шрадха, да? Шрадха, да. – это вера.
Вера.
Это вера, это уже начало предания, да, совершенно верно. Это начало преданного служения, начинается со шрадхи, это начало. Это предчувствие, предчувствие Бога, так скажем еще, можно так, с внутренней точки зрения объяснить. Вера – это предчувствие Бога. Все, вы это уже приняли, да, и вы предчувствуете, вы… Вдохновение ощущаете внутри, что вы вечная душа, что вот есть Бог, а я его частичка, и есть преданное служение, вершина как бы нашей жизни, вершина нашего как бы счастья, благополучия, совершенства. И вы предчувствуете это уже, поскольку это как бы как аромат цветка. Не видя цветка, вы уже чувствуете какой-то аромат. Это вера, шрадха. Для вас уже Бог существует, хотя вы не видите еще его. Как? При помощи веры, шрадхи. Это начало общения со святыми. То есть вы смело входите в круг общения с преданными, со святыми людьми. Вера дает вам этот пропуск туда. Вы их не боитесь больше. Это не чуждые для вас люди, да, не другой биологический вид какой-то, не сумасшедшие, не фанатики, а вы реально цените, да, вы чувствуете эту цену, потому что в их присутствии этот аромат возникает тут же. Эта вера поддерживается, и вы чувствуете счастье. А святые люди, они влияют удивительным образом. Они вдохновляют нас самим встать на этот путь, путь святости. Это серьезный барьер, знаете. Люди говорят, святые – это редкость, это вообще об этом думать не надо, это слишком мало вероятности стать святым кому-то вообще в этом мире. Они всегда отговаривают. Нет, нет, нет. Даже если в монастырь уйдешь, гарантии нет, это редко, это нужно родиться таким, это от Бога и так далее. Ничего подобного. Если мы общаемся со святыми, у нас возникает реальный шанс у любого человека обрести такие качества. Это баджана крия. Все, вы начинаете жить по этим принципам, да, вы можете применять эти принципы, эти регулирующие принципы, воспевать святое имя, кажется, все это можете делать. Когда есть вера и общение, оказывается, вы можете это делать. И так далее. Затем сердце очищается, и ваша шрадха становится ништхой, непоколебимой, твердой, как бы глубинной верой, как бы вашей сутью. Если на уровне шрадхи еще могут быть сомнения, да, мы можем что-то слышать, иногда сбиваться с толку, задавать вопросы, заблуждаться, запутываться, нужна помощь, шикшагуру и так далее. На уровне шрадхи вы сами можете стать, на уровне ништхи вы можете сами стать шикшагуру или духовным учителем, потому что ваша вера непоколебима, она подкреплена знанием и опытом. Вы в твердой позиции находитесь. И так далее, вплоть до премы вы будете двигаться. Угу.
Следующий вопрос. Радхачаран Прабху. Дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, откройте настроение преданного служения Кришне как личности, чтобы читать книгу как служение, готовить как служение, читать джапу как служение, именно Кришне как личности, а не просто механически, чтобы выполнять, не включая чувства и энтузиазма в этот процесс, чтобы он был вкусным и сладким. Это можно только на личностном подходе. Большое спасибо.
Да, для этого есть представители Кришны, чтобы личностно, да, вот, подходить к служению. Обязательно есть духовный учитель, присутствующий на планете, да. Мы не получаем инициацию Шрилы Прабхупады, потому что вапу отсутствует. А нужно, чтобы гуру присутствовал лично. Это важно для ученика. Лично служить духовному учителю, сознавать его присутствие. Ну, фотографию мы устанавливаем, допустим, или пранама-мантру повторяем, звуки его присутствия, может быть. Либо физически он может прямо находиться непосредственно, мы слушаем, да, наблюдаем. Но вот это очень важный момент. Тогда мы сможем личностную природу Бога понять по этому, как бы, принципу служения личности гуру. Это маленькая модель, как бы, служения Богу. Служение гуру – это модель служения Богу, личностная. Поэтому это мы делаем через представителя. Личность Бога, может быть, пока для многих недоступна для осознания еще. Но по милости гуру мы совершаем это служение.
Ильшат Прабху, насколько важно рано вставать и рано идти спать? Как себя правильно мотивировать? Долгое время пытаюсь, но ничего не получается. Но чего-то не хватает. Постоянно какие-то компромиссы. Семья, дети, работа и прочее. Благодарю.
Ну да, это как бы такой модус семейной жизни. У многих, я думаю, что у большинства, подавляющего большинства семейных людей такой вопрос. Потому что модус семейной жизни, он другой совсем. Страсть и невежество. Два эти модуса, поэтому очень сложно именно вот изменить вот этот режим дня, где именно поздние укладывания спать и поздние подъемы. К этому располагает дом, семья, какое-то времяпровождение. Вдруг раз уже 11 часов ночи, о боже мой. вроде как хотел после работы немножко отдохнуть, расслабиться, пообщаться с близкими или там, может быть, развлечься чем-то чуть-чуть, а уже раз в 11 часов ночи, уже встать не могу рано утром. Один раз могу или два, а потом не могу уже, да, не хватает сна. Вот и все, это модус. Он связан с кармической деятельностью, с работой, это страсть. Страсть предполагает некое расслабление, невежество, развлечение, и это вечернее время. И с утра он уже просыпается, о, пора на работу. Садханы нет практически. И все, и ваша духовная жизнь очень-очень замедляется. Она не останавливается, потому что вы преданы, вы все равно как-то свои круги там где-то прочитаете по дороге, может быть, или как-то еще где-то по ходу дела. Наверняка вы прочитаете, если вы искренне дали обет, вы будете читать. Но это замедляет ваш духовный рост. Если вы на самом деле искренне желаете, да, вырваться из плена материи, вы будете подниматься утром. Будете подниматься утром. Сами. Без какого-то давления и других наставлений. Если вы просто этого хотите сильно. Поэтому я предлагаю бороться за свою духовную жизнь. Бороться за нее.
Маджа Айди Сбияма. Добрый день, благодарю за знания буддистка, но слушаю ваши лекции тоже. Вопрос. Может ли душа за одно деяние нести наказание несколько жизней подряд? Если да, то за какое?
Может, может. За убийство коровы, говорится, он должен рождаться много жизней в форме коровы, предназначенной на убой. Но это преднамеренное убийство коровы, то есть. Причем, говорится, столько рождений коровы, сколько волосков на животе этого животного. За убийство брахмана тоже очень-очень серьезное наказание. Есть такие тяжкие преступления, знаете, тяжкие преступления. Отцы-убийцы, допустим, или убийцы собственных детей, там, ну, такие страшные, жуткие, есть вещи, явления. Или аборты, когда делают это, убивают собственных детей, то могут получать наказание не одну жизнь. То есть представьте, он рождается, его убивают. Вы убиваете, да? Да. Но потом вы рождаетесь, вас убивают. И не одно рождение может. Это все от мотива зависит, от, ну, это тяжкие преступления. Вот. Я не очень эксперт большой в этих тонкостях, да, вот наказаний, но какие-то моменты мы знаем из шастр. Однако, если у вас есть опыт, можете видеть глазами шастр. Видеть, потому что умонастроение человека выдает его греховность именно. Если увидите перед собой упрямого, тупого человека, вы должны знать, за этим стоят очень тяжкие грехи. Что в этой жизни ему не достучаться просто. Какие-то духовные знания дать невозможно, понимаете? И он так и умрет с этим. Это означает, что какой-то тяжкий грех за этим. Если увидите человека такого, знаете, реагирующего легко на добрые вещи, если он видит что-то хорошее, сразу радуется. Знаете, перед вами человек более-менее чистый, не отягощенный слишком тяжелыми грехами. Если перед вами тяжелый человек, вы говорите хорошие вещи, он только, сказать, больше злится на вас, больше расстраивается, завидует постоянно. Поймите, за этим какие-то тяжкие грехи, какие-то проклятия. И в этой жизни он так и проживет всю жизнь, представьте себе, и родится снова с таким же настроением. Это очевидно. Перед нами. Мы просто должны еще иметь опыт, кроме того, что вот шастры изучаем. Угрюмость – это уже греховность. Уже признак греховности.
Матаджи Юлия. Скажите, пожалуйста, если порой возникает страх за последствия поступков, которых мы не помним, но есть вера в то, что, став на духовный путь, можно будет избежать последствий, или легче преодолеть их? каком настроении правильнее действовать, чтобы не западать в состояние крайности? Как помочь людям, которые пока не замечают связи со своими поступками и последствиями, которые приходят в их жизни?
Последствия мы не избежим в полном смысле слова. Если мы как бы встали на духовный путь и считается, что мы уже все исчерпали всю карму, то мы должны немедленно оставить тело, если кармы нет. То сразу проводя инициацию, допустим, да, прямо во время обряда, когда в огонь заливается масло, бросается зерно, все ученики должны оставить тело и вернуться к Богу. Этого не происходит почему-то. Я не знаю почему, но не происходит. Хотя карма сгорает. Оказывается, прарабдха карма не сгорает. Да, и какая-то часть кармы не сгорает, потому что мы должны жить дальше. И, значит, последствия будут. Но для чего проводится этот вот обряд? Он смягчает как бы карму. Эти последствия придут уже не для того, чтобы вас наказать как бы сверх меры, да, что в материальном мире все сверх меры, реакции сверх меры, злоупотребляется этим, живые существа злоупотребляют этим, а наказывает в мягкой форме для того, чтобы вас вернуть к Богу. Последствия приводят, вас приводят к Богу таким образом, последствия вашей же кармы греховной и другой вас к Богу приведут. Вот как это происходит. То есть карма должна остаться, чтобы мы продолжали жить. То есть это наша карма, то есть наши грехи, добродетели. И какие-то они остаются в смягченной форме, чтобы не навредить, да, уже, а уже именно под защитой Бога, чтобы вернуть нас обратно к Богу. Это последний урок нашей жизни будет. За эту жизнь мы сможем понять все в сознании Кришны.
Премананда Прабху, последний вопрос YouTube, потом вот поднимает руку Дивья Чарита Матаджи.
Хорошо. Маша Анастасия. Маленький ребенок легко находится в зависимом положении. Для него это естественно. Почему мне зависеть от Кришны сложно, хотя получаю знания?
Да, но это физиология. Это по милости природы происходит. Дети такие милые. Это майя, это милость природы. Это ее милость в начале жизни каждого человека. Она дает ему милость, чтобы войти в этот мир, который потом уже по-другому милость повернется, да, более сурово. Вначале ребенок, он невинный. Почему? Он виновен, что родился, у него есть карма там, и разная карма. Но почему он невинный считается? Потому что не проявлено вожделение. Он еще не действует на поводу своих греховных желаний, они не проявлены. Поэтому считается чистым. И зависит от родителей. Нет вожделения. Да? Для него, знаете, кто родители? Они займут место Бога в его сознании. Именно поэтому только хороший ученик. Ребенок всему научится от родителей. Потому что на месте Бога у него именно родители. Он их так воспринимает. Как божество. Вот так же теперь мы, если освободимся от вожделения, да, по милости йога майи, мы сможем также стать детьми Кришны, как бы зависимы от Него полностью. Из-за вожделения происходит это отделение от родителей или от Бога к самостоятельности своей независимой жизни, да. Поэтому шастры говорят, не действуй независимо, служи Богу, совершай яги, помогай другим, давай не только для себя. Вот это борьба с вожделением. А у ребенка просто его нет. Видите, это милость природы.
Дивья Чарита, пожалуйста, задавайте вопрос.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. У меня такой вопрос.
Чуть погромче, если можно.
У меня такой вопрос. Характеристики святого человека.
Потому что... Дивья Чарита, к сожалению, вас тихо, и также интернет слабенький. Если можно, выключить видео и попробуйте задать вопрос снова.
Хотелось бы узнать вот характеристики святого человека. Потому что, когда я сказала, вот если род, в роду нет святого человека, род считается как бы проклятым. И мне сказали, ну вот, святые — это те, кто нимбы на голове, на иконах таких людей сейчас нету. ну, как либо сказать, либо определить таких людей? Такой вопрос у меня.
Святой человек – это тот, кто общается со святыми людьми. И вот в какой степени, глубине он общается, до такой степени он свят. Есть люди, которые просто приходят к священнику, скажем, покаяться, да, регулярно. Уже они как бы причастны к Богу. Уже это хорошая традиция. Есть люди, которые считают, что преданный Богу – это его семья. Это уже совсем другой уровень. Это есть уровень как бы той святости, да, уже. Но в какой степени он общается со святыми, в такой степени он сам свят. Насколько он близок им. Такое определение. Качества все описываются в Бхагавад-гите также, в других, чем от Бхагаватам, качества до садху. Карабаджан Прабху процитирует ту шлоку из Шримад Бхагаватам известную, качество саду, саду Бушана.
Титикшава Каруника Сухрида Сарва Дейнам Аджата Шатрава Шанта Садава Саду Бушанам. Саду терпелив.
Вот видите, Титикшава. Это краткое описание, да.
Да. Он сострадателен другим живым существам. Он дружелюбно относится ко всем живым существам. Он друг каждого. И у него нет врагов. Там говорится, что у него не родился враг. И это украшение саду. По этим украшениям, внешним качествам мы можем узнать святость человека. Последний вопрос.
Еще много вопросов в YouTube, если есть время, можно будет
зачитать. Просто я знаю, что у Чайтанья Чандрачарам Прабху есть буквально через 1:20 начинается следующая программа. Поэтому давайте ограничимся последним вопросом с YouTube и последним вопросом Джимагуль Матаджи поднимает. Два вопроса последних.
Хорошо. Павел Прабу, можно ли разводиться, если жена тянет вниз? Вообще времени нет заниматься духовным. То надо это. Не она, так ее родственники пилят, попрекают, что вышла замуж за старика. Разница у нас 12 лет. Устал уже, не покидает мысль, что ошибся в выборе. Повелся на красивое тело, тут только толку. Как избавиться от этой мысли или все-таки разводиться?
Это одна сторона вопроса, да, что жена тянет вниз, как бы, ну, к материальной жизни. Надо квартиру поддерживать или дом поддерживать, или заработать на квартиру, там нужно детей обеспечивать. За кого вышла замуж, ты ничего не хочешь делать. Естественно, женщина будет думать об этом. Это одна сторона, вот, от которой ты хочешь уйти, как бы, да, сейчас. А другая сторона, касающаяся твоих способностей и силы быть как бы главой семьи. Мое предложение тебе – стать сильнее, а не убегать от ответственности, от своей семьи. Женщина должна заботиться о внутренней стороне жизни. Это ее природа. Это естественно для нее, но ты должен стать сильнее. Это мое предложение. Чтобы не она тебя стягивала вниз, а ты ее поднимал наверх и выполнял свои еще обязанности. Так что тут две стороны нужно рассмотреть одновременно. Старайся обрести духовную силу и квалификацию. Ты должен что-то хорошо уметь делать, чтобы ты мог обеспечивать семью. И так служить Кришне. Вот, надо учиться этому. Ты скажешь, о, это трудно, может быть, даже невозможно. Нет, при тренировке это возможно. Нас помню, как, когда мы были молодыми людьми, спор возник между двумя. И один заявил студент, мы были студентами, что я могу бегом пробежать весь город Владивосток. Вот от того дома, где я живу, до этого дома, где мы сейчас с вами сидим. Это целый город, это было практически расстояние. Говорит, я могу это пробежать за 1.5 часа. Или там сколько-то он сказал, не помню, или 2 часа. И этот не поверил. Вот. А потом они поспорили, и он пробежал. он прибежал, его там фиксировали на разных частях города, засекали время, все было сделано по закону. Он доказал, что это можно сделать. Говорит, а как? Неужели? Да, я каждый день бегаю, потому что. Если ты это начнешь делать без тренировки, ты не сможешь это сделать. А я, говорит, это делаю уже много лет. И для меня это нетрудно, говорит, туда и обратно сбегать. Так что не думайте, что это невозможно. Это вопрос как бы обучения.
Да, последний вопрос. Жумагуль, пожалуйста, включайте микрофон.
Хари Кришна, слышно?
Слышно.
Ага, Хари Кришна, примите мои поклоны. Ну, первое, я хотела сказать, вот задавал преданный вопрос насчет раннего подъема. Я вот хотела сразу воспользоваться случаем, свою благодарность выразить Чайтанье Чандра Чарану Прабу. 12 апреля на такой же Шримад Бхагаватам в Азии Вайраги я задавала вам вопрос, что не могу, ну, как бы тоже рано вставать, что по 10 минут время как бы отсчитываю, вы сказали, все хорошо, в один прекрасный день вы встанете. И на третий день, уже 15 апреля, я начала вставать в 4 утра. Каким-то вообще чудесным образом до сих пор встаю, и все прекрасно. И вот, ну, как сказать, тоже подтверждаю, что здесь главное желание, и вот, как сказать, и вот ваше благословение, наверное, еще сыграло. И вопрос такой у меня. Детям рассказывала, что там про адские миры, с пятой песни, дети взрослые у меня. Это им все интересно. И вот дочь задала такой вопрос. А вот, например, мама, если у человека много миров, ой, много грехов, тогда как он эти грехи отрабатывает? То есть как, самый тяжкий сначала или все сразу? Я хотела бы у вас спасибо.
Да, будет ходить на работу всю жизнь, если много грехов, то ожидает многие события в жизни, многие трудности, или, ну, если это грехи, да, значит, много трудностей будет, ему приходится, постоянно придется вот сталкиваться с проблемами в жизни, постоянно, постоянно, постоянно. Это много грехов. И какая очередность, да, тут вот момент интересный, они сравниваются с семенами разных культур. Из категории грехов, тяжкие, средние, легкие, там, ну, и так далее. И, то есть, семена разных культур по-разному всходят в разное время и по-разному растут в разное время тоже. Какой-то грех, скажем, он долго созревает, тяжкий грех, скажем, долго созревает. Целый процесс там, да, в конце концов он должен дать эти листья, цветы и, наконец, плоды. А какой-то есть сразу же, да, как, скажем, цветок какой-то, одуванчик, он по весне быстро вырастает на глазах, тут же цветы появляются, еще где-то снег лежит, уже подснежники где-то, да, уже сразу проявляется что-то. Вот. А теплолюбивые более такие, да, более там деревья просыпаются позже, допустим, нужно там тепло, чтобы почва прогрелась, корни там глубже у них, поэтому откуда этот грех еще исходит, да, из глубины сердца или до глубины сердца достает там. Разные из грехи, разных отношений, разных как бы вот уровней вот этой посадки семени. Поэтому вот все это у нас растет целый сад нашей жизни, кармы. Есть плоды горькие и сладкие, кто-то только вот прорастает, кто-то только посажен, кто-то уже цветет, кто-то уже плодоносит и так далее. Вот мы живем в таком сложном нашем созданном мире. Такая вкратце картина, сложный закон. Хорошо, дорогие преданные, сегодня мы говорили о законе кармы в основном, о законах кармы, кто подлежит наказанию, и как это происходит, и как освободиться полностью от наказаний. Да, это вся эта вот шестая песня Бхагаватам, история Джамилы, раскрывает этот самый глубинный смысл как бы освобождения от всех грехов, от всех грехов окончательно. Вот в этой песне мы сможем узнать с вами вот эти тайны, эти секреты. Спасибо всем большое. Шрила Прабхупада, ки джай.